Дорогие братья и сестры, наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня вы услышите вторую часть беседы с протоиереем Алексеем Долгоруковым к неделе о слепом.
И здесь самое время, наверное, даже поподробнее поговорить о как бы таких двух верах. Вера, вот она формальная, вера традиции, вера правила, вера каких-то порядков и установлений. И другая вера – это вера вот этого исцеленного человека, который получил зрение от Иисуса Христа. Поэтому вот, если мы дальше чуть-чуть отрывочек этот посмотрим, то мы увидим такое противопоставление. Постоянно встречаются там, обратите внимание, два слова «знание». «Знаю, не знаю», «знаю, не знаю». И что такое настоящее знание о Боге, познание Бога? Оно может быть книжным, бумажным, формальным, а может быть реальным, настоящим, глубоким, внутренним.
Фарисеи вторично призывают человека, который был слеп, и говорят ему: «Воздай славу Богу, мы знаем, что человек тот грешник». Он сказал им в ответ: «Грешник ли он? Не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Снова спросили его: «Что сделал он с тобою, как отверз твои очи?» Отвечал им: «Я уже сказал вам, и вы не слушали, что еще хотите слышать? Или и вы хотите сделаться его учениками?» Они же укорили его и сказали: «Ты ученик его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, всего же не знаем, откуда он». Прозревший человек сказал в ответ: «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего». Сказали ему в ответ: «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. Вот мне кажется, среди всех историй о исцелениях евангельских, вот здесь вот приведена речь этого исцеленного наиболее пространная. Я вообще, может быть, плохо помню, но мне кажется, что таких пространных исповеданий веры и речей исцеленных Иисусом людей больше нет. И не случайно, наверное, речь этого человека в синагоге, или где он там разговаривал с фарисеями, приведена вот так вот подробно. Причем речь даже такая немного саркастическая, я бы сказала.
Ну, она дерзкая, это точно. Вообще, этот человек очень симпатичен, прямо надо сказать. Представляется почти какой-то юродивый. Но юродивый не какого-то такого, как у нас обычно представляют в лохмотьях, а юродивый немножко юродствующий, вот так точнее будет сказать, человек. Потому что он где-то подсмеивается даже над вот этими властями, над фарисеями, которые добиваются от него одного – признать, что Иисус, который его исцелил, не от Бога. Бытовало мнение в иудейской среде, что грешный человек, ну, не может исцелять. Грешный человек не от Бога, значит, если он это делает. И между фарисеями такое противоречие возникло. С одной стороны, вот факт реальный, человек исцелился. Они даже родители допытали. Да, действительно, исцелился.
Причем это было бы чудом и даже и сейчас, не только тогда. Даже сейчас, когда известно там о всякой психосоматической природе заболеваний и так далее.
Но, тем не менее, от рождения,
исцеление,
да,
от рождения, это было бы чудом и сейчас. Это не парализованный, который встал.
Да,
там какую-то психосоматику можно
сказать. А с другой стороны, они видят другой факт. Нарушение субботнего дня. Закон – это вот для нас с вами, может быть, нарушить субботу или в воскресенье, пойти картошку копать, а не в храм Божий, ничем особенным не является. А для людей того времени, особенно для фарисеев, это достаточно большое религиозное преступление было. Большое преступление. И они вот не могут, две эти вещи в голове у них никак не совмещаются. Что, с одной стороны, пророк, вот явно, потому что исцелил силой Божией, а с другой стороны нарушил закон.
Так причем исцелил еще как? Сделав брение, то есть совершив некие вот вещественные действия, которые вообще нельзя в субботу совершать.
Совершенно верно, и со всех сторон все нарушил. И как быть? И смотрите ведь, что происходит. Формально вот эта вера их, То есть вера, которая построена на традиции, на обряде, на каких-то своих представлениях о том, что есть правильно, что неправильно, что Божье, что не Божье, эта вера берет верх, закрывая реальный факт исцеления человека. И поэтому их знание Бога, оно оказывается всего лишь каким-то формальным, книжным. К сожалению, это сейчас тоже распространено, когда люди меряют веру человека, его благочестие по каким-то внешним действиям. Более того, даже какие-то наши религиозные разногласия мы определяем прежде всего исполнением тех или иных правил. Приходилось не раз слышать, скажем, выступления против каких-нибудь сектантов. Говорят, да что вот там свидетели Иеговы, икон у них нет. Креститься они не крестятся. Какие же они настоящие? Да не в этом же дело ведь. Не в том, что они не крестятся или икон нет. Они в Иисуса Христа, как в Сына Божия, не веруют. Вот о чем нужно прежде всего говорить. Приезжает человек из другой страны, верующий, православный. Или даже из другого региона, обычай, да даже из другого храма. Есть вот различные местные обычаи храмовые. Что-то делать немножечко, вот немножечко. Ну, подсвечник буквально пододвинули на 10 сантиметров не туда. Все, начинается шум, начинается возмущение. Ну, все, это, наверное, не настоящая вера. Это неправильная вера. Вот, к сожалению, такой формальной веры, исходящей не из реальности, не из живого опыта человека общения с Богом, существует достаточно много. Но нет вот у нас вот опыта общения с Богом. Ну вот если нет у человека опыта живого общения с Богом, то что ему остается?
Ему остается читать книги.
Читать книги и что и какие выводы
изучать чужой опыт,
все правильно. Да.
Ну вот, собственно говоря, тут ведь так и противопоставляется вот эти два образа веры, потому что этот слепорожденный, мы прекрасно понимаем, что он-то никакого обучения не прошел, он-то о Боге
книг не читал, он знает
о Боге, может быть, только со слов родителей. Наверное, все-таки что-то чуть-чуть знает. И, судя по диалогу, который потом происходит между ним и Христом, он понятие «сын Божий» знает и знает о том, что евреи ждут Мессию. А он получил веру именно из опыта, то есть увидел человека, который его исцелил, поверил ему и поверил его словам, что он и есть сын Божий. Вот вы задаете риторический вопрос, что же человеку делать, когда у него нет такого опыта встречи с Богом. Так и действительно часто люди говорят, что я бы и рад верить, я бы и рад, но нет у меня этой веры. Ну где я вам ее возьму? Вот кому-то дается такой дар, кому-то не дается.
Так не об этом сейчас немножечко идет ведь речь. Опыт – это ведь не какое-то мистическое переживание. Я вот тут даже так сказал. Есть у каждого человека опыт любви, опыт добра, опыт жалости, в конце концов. Самой простой и элементарной человеческой жалости к другому, к страдающему, к унывающему. Это что, разве не опыт встречи с Богом? Разве это не религиозное переживание? Любовь, добро, стремление помочь другому человеку. А как же тогда притча о страшном суде, где Господь Иисус Христос так описывает опыт? Жаждал, напоили, в больнице был, посетили. Вот он настоящий-то ведь опыт. Это не обязательно, что у нас какие-то видения происходили, чудеса в нашей жизни встречались.
Но для этого нужно знать что-то о Боге, для того, чтобы этот свой опыт, глагол идентифицировать мне не нравится, не знаю, как еще сказать, чтобы этот свой опыт
соотнести,
распознать как опыт религиозный.
А вот переживает его человек сам в душе своей, ну, какая-то благодать вот наступает для души человеческой, радость какая-то внутренняя. Вот возьмем вот этих фарисеев. Смотрите, у них формальная вера, представление, точнее, о Боге формальное, оно побеждает перед реальностью. И они пытаются вот это все как бы впихнуть в голову слепорожденному, или как бы выбить, наоборот, из него показания признателя. Они говорят, признай, что этот человек не от Бога. Не может человек субботу его делать. Он стоит бедный и прозревшими глазами хлопает. Смотрит на них и думает, неужели мне померещилось, что я вижу сейчас? Неужели это мне только кажется, что я прозрел и вижу этих людей перед собою? Но они-то мне говорят, что кажется. Я же ведь это сам пережил, я видел, как я могу отказаться? Как я могу, что глазами, что ли, себе снова выткнуть? Да, наверное, кстати, такое бывало в истории, что чтобы как-то закрыть истину, бывали и преступления различные совершали, чтобы только вот, чтобы только эта истина, она не разрушила привычные какие-то человеческие устои, представления, пусть не очень бы хорошие, но уже сложившиеся. Бывало такое, к сожалению. И поэтому люди, наполненные надменьем, гордыней своей, фарисеи, они приходят в величайшее раздражение, когда иронично спрашивает их слепорожденный, исцеленный уже назовем его, вы что, тоже хотите стать учениками его? Это удивительно, что вы не знаете, прочитавшие столько книг, столько всего перечитавшие. Вот, пожалуй, можно было фарисеев как-то, ну, ругать, обзывать, там, проклинать, бросать камнями, но вот такого они, конечно, перенести не могли. Потому что здесь этот человек задел их за самое болезненное, что называется для них самое святое святых.
Если мы представим этого человека спустя какое-то время, если представить, что он молод, и прошло там 10-15 и больше лет, и он повзрослел, возмужал и стал христианином, то мы представим себе, что он может точно так же дерзко и смело и неустрашимо вести себя и на суде каком-то языческом, где его уже за христианскую веру призовут к ответу. Мы знаем, что именно как свидетелей воскресения Христова, как свидетелей христианской веры, убивали мучеников. Мученик – это же в переводе и значит свидетель. Вот этих свидетелей, которые, если не своими физическими очами видели Христа, то, во всяком случае, своими духовными очами его видели, вот их пытались уничтожить для того, чтобы вот эта истина умерла вместе с ними. Она вместе с ними не умирала. И как же нам вот сейчас, в наше время, не бояться исповедовать Христа, когда, в общем, после какого-то длительного периода, когда это было почти модно, можно сказать, но, во всяком случае, никоим образом не порицалось и не вызывало насмешки, сейчас уже другая ситуация, сейчас это может уже вызвать и иронию, и насмешки, особенно в молодежной среде. Как сейчас вот такую твердость, как этот слепорожденный, исцеленный человек проявлять в наших условиях?
Сейчас уже, ну, не станут как-то так зло, недружелюбно относиться к человеку верующему. Есть, конечно же, такое, есть люди, кто посмеется, кто не поверит, кто иронично будет. Но я думаю, что перед человеком верующим, перед христианином сейчас другая задача стоит. Вот мне рассказывал один мужичок. Верующий человек в храм приходит, а работает на стройке. Работает на стройке. Нет, речь не идет о том, чтобы там работягам этим читать Евангелие, отстаивать основы православной веры. А речь идет о том, чтобы вместе с ними не играть в карты, не ругаться матом. Вот о чем идет речь-то, понимаете? Они ему говорят, садись, ну, скажем, условно, Ваня, в картишке, и там, естественно, в три этажа все это идет. А он ни в картишке, ни в три этажа. И представляете, какое ему давление человеку приходится испытывать на себе, а? Как вот ему быть? За спиной-то у него хихикают, и даже не то, что там церковь и веру высмеивают.
Да не только за спиной, наверное, в глазах
хихикают. Да, а сколько иронии различно терпеть приходится. Ну ладно, вот так вот я понимаю, что вот мы люди верующие, мы христиане, верим в Бога, и над нами там посмеялись, яблоками покидали, и мы ушли довольны, пострадали за Христа, это нам зачтется. А вот за какую-то вот такую, казалось, бытовые вещи перенести оскорбление труднее гораздо. А ведь это встречается на каждом шагу. не солгать, не поддаться вот всеобщему какому-то влиянию в тех же разговорах, в передаче сплетен, в обсуждениях, в речи. Это ведь не так-то просто. Это не так-то легко. Как ни странно, но вот сейчас о Боге, о вере говорить даже стало, пожалуй, легче, чем отказаться от рюмки водки за столом. Ну, выпьют люди, так они и о вере, и о Боге поговорят с удовольствием. А ты вот скажи, что нет, я не буду пить. Что тут начнется-то? И так будут выговаривать, и эдак выговаривают, а подвыпьют, так и всякий смеяться и издеваться начнут. То есть не все так просто бывает однозначно в этой жизни. И не нужно только веру человеческую сводить к символу веры, догматическому какому-то учению, каким-то вот таким заученным фразам, церковным, евангельским, которые мы знаем. Потому что христианин, так он эти везде христианин.
То есть с негативным отношением человек может столкнуться не только потому, что он соблюдает пост или носит крестик, а потому что он просто ведет себя не так.
А потому что просто с работы отказался утащить что-нибудь с товарищем. То есть поступил по-христиански.
Ну, сейчас это бы советскую ситуацию утащить.
Не обязательно.
Чаще всего какую-нибудь приписку, какую-нибудь взятку.
Ну, пусть так. Пусть
откат
так.
Какой-нибудь. Откат. Там,
вот
что
да.
Там сейчас еще?
Да, вот именно, да.
Два обман года. Налоговой инспекции.
Вот, не обманул налоговую инспекцию, и все, вот поди-ка это все защити. Да еще скажи при этом, что Господь не велел обманывать. Это вообще же начнется, что такое. Тут как раз поспорят, между прочим, еще начнут и тоже Бога в свою сторону перетягивать. Вот ведь что у нас бывает, представляете? То есть нередко люди ведь осознают все-таки многие, что грех, вот понятие есть греха. Недавно еду в маршрутном такси. Такая интересная история. Сидят две женщины. Одна постарше, таких советского уклада женщина. У нас принято почему-то считать, что вот это поколение людей выросло и воспитано было честными, бессеребренниками, такими прямыми. Ну, грубовато иногда там слово там скажут, поругают, порчуны. Ну, вот они... А современное же все, да денег же жадное все, им деньги только давай. А тогда это не такие же люди-то воспитывались, ведь правда? И вот эта женщина рассказывает другой, который помоложе напротив сидит, как у нее что-то там украли. И как она на милиции-то вызывала, и как она там этих-то искала, и как эти-то ничего не делают, и как это все безобразие творится. Сидит женщина помоложе уже, помоложе, но видно, что не церковная совершенно, совершенно не церковная. Ну, не броско, ничего, улыбается, приятная, доброжелательная, одета, я бы не сказал, что скромная, и вдруг говорит... А я вот слышала, что ежели не жалеть, когда украдут, так за это многие грехи прощаются. Ничего себе! Я удивился, так это просто было сказано. Не какая-то заученная фраза, которую, бывает, мы люди церковные часто употребляем, формально не осознавая. Она ведь сказала, как думает. И если у нее утащат вот чего-то, вот эта фраза, она у нее и сработает в голове прежде всего.
Это вот. Суеверие.
Да дело не в том, что суеверие – это не суеверие. Это же не главное ведь. Но главное, смотрите, отношения. Отношения. Ну, украли. Ну, стерпишь, ты смолчишь, и тебе зачтут как милостыню. По крайней мере, для души, да для твоей. А не стерпишь, будешь, еще только добавишь грехов. Совершенно же правильный подход. И далеко не каждый человек такое может понести. Правда ведь? Вот, пожалуйста, живой опыт религиозной жизни, живое исповедование веры.
И вот, наконец, заключительный эпизод этой истории – диалог Христа с исцеленным им человеком. Вот они встретились, и Иисус, услышав, что выгнали его вон, и, найдя его, сказал ему: «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал: «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в него?» Иисус сказал ему: «И видел ты его, и он говорит с тобою». Он же сказал: «Верую, Господи», и поклонился ему. И сказал Иисус: «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Но чтобы невидящие видели, это понятно. Тут идет речь и о физической слепоте, конкретно о исцеленном человеке и о слепоте духовной. А что значит, чтобы видящие стали слепы?
Вот как мне нравится этот исцеленный, слепорожденный. Жаль, очень жаль, что нет в Евангелии его имени. Я бы назвал его Ваня. Ваня. Самый подходящий. Очень симпатичный человек. И как он задорно, хорошо отвечает, без страха, с какой-то с иронией, да даже не ирония, такой немножко, такой мужиковатый или мужицкой такой насмешкой немножко, хитринкой этим фарисеям. И в то же время такая простота души, такая простота. Выгнали его, ты, говорит, в грехах родился, ты ли нас учишь-то? Кто ты такой? Ведь он же родился-то слепорожденным, значит, там в утробе матери согрешил, поэтому в грехах он и родился. Это как минимум. А как максимум еще и родители его вдобавок нагрешили, его поэтому таким родили. Выпнули его, можно сказать, пошел вон отсюда. И вот он встречается со Христом, с Иисусом. И тут обращается к нему: веруешь ли в Сына Божия? Говорит, веруешь ли? Он говорит, а кто такой? Опять же, наивный такой, а кто такой? Ты, говорит, его видел и слышишь? И вдруг у него что-то еще больше в душе открывается. Вдруг помимо вот его какой-то, видимо, душевной открытости, какое-то внутреннее духовное прозрение наступает. Вообще вот этот диалог Иисуса с этим человеком не очень понятный. Непонятно, чего-то он вдруг ни с того ни с сего говорит: «Да, говорит Господин, да, говорит Господи, верую». С чего бы это он вдруг сказал? Ничем иным, как вот каким-то внутренним опытом встречи с Богом, это не объяснишь. Вдруг у него внутри что-то, видимо, открылось. Это же не описать ведь никакими словами. Вот он, наверное, слезы у него из глаз в этот момент побежали. Да, говорит, веруй, говорит, веруй. Вот такого веселого, задорного человека расчувствовался. Веруй. Потому что если вот западет искра веры, искра какой-то вот присутствия Божия. В каждом человеке такая искорка, наверное, живет. То она никогда не забывается, никогда не проходит, никогда не гаснет. Несмотря на то, что мы и ведем себя плохо, и отступаем от веры. Но живет она в человеке, живет. И это есть живая встреча живой человеческой души с живым Богом, живым Богом. Вот мы видим в этом эпизоде как раз, что происходит с этим слепорожденным Ваней, который и телесно прозрел, и душа у него распахнулась, и самое главное, душа его встретилась с Богом. Опыт такой наступил. И Господь всю эту ситуацию как бы в конце суммирует, подводит итог. Я, говорит, в мир пришел, чтобы слепые, они прозрели. И, казалось бы, говорит, слова странные, загадочные, а зрячие, может быть, он при этом в сторону фарисеев немножко так пальцем, Христос мог такое сделать, да, а зрячие, они бы ослепли. Здесь на чем это построена фраза? Да на том же, когда Христос говорил, что я пришел спасти не праведников, а грешников. Не праведников, а грешников я пришел спасти. Конечно же, подразумевая, что праведников-то ведь настоящих нет. И есть только люди, считающие себя праведниками. Также и здесь фарисеи считают себя зрячими. Мы знаем, с кем Моисей говорил. Мы знаем то, мы знаем пятое и десятое. Но во свете вот евангельской веры, во свете Христовом, все становится на свои места. И люди, которые говорили, что они зрячие духовные, как луч Христов падает на них, они как больные на глаза, вот есть такие болезни, не выносят света, они закрываются и прячутся от Христова слова-то.
Светобоязнь.
Да, светобоязнь у них, а это христобоязнь, можно сказать, наступает. И выясняется, что на поверку-то при истинных лучах истинного света они оказываются истинно слепыми людьми. Вот как Христос подводит итог всему этому интереснейшему эпизоду. Этому евангельскому рассказу очень интересному, поучительному, нужному и важному. И ведь не случайно каждая неделя пасхального периода имеет тот или иной евангельский отрывок. Потому что как Великим постом все недели они, ну, немножечко такое задание имеют. Так и вот этот пасхальный период Евангелие тоже нам как-то на неделю должно задать определенный тон. Определенный тон. И прочитав это Евангелие, я думаю, мы все дома поразмыслим, и в храме Божьем, что полезного, доброго для души своей мы можем извлечь из него.
Напомню, братья и сестры, что у нас в студии был настоятель храма во имя Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, протоиерей Алексей Толгоруков. Спасибо, отец Алексей, до следующих встреч в эфире.
Благодарю и вас за внимание, дорогие радиослушатели.